Сейчас в российской столице минус 5, слабый снег идет, давление 768 миллиметров ртутного столба, влажность 93%. Днем ожидается переменная облачность, небольшие осадки, температура воздуха минус 2, минус 4. Первый репортаж этого часа из Франции. Как вы слышали в новостях, в этой стране с визитом находится лидер Ливии Муаммар Каддафи. Подробности у Натальи Руткевич.
Ливийский диктатор прибыл в Париж из Лиссабона с саммита ЕС-Африка, где он, среди прочего, заявил, что слабые страны вправе прибегать к терроризму. Это заявление только подлило масло в огонь полемики, бушующей во Франции уже не первый день. Стоило ли расстилать красный ковер перед Муаммаром Каддафи и приглашать его в Париж на столь долгий срок – 5 дней? Силы оппозиции, как левые, так и центристы, считают, что это недопустимо, говорит Лоран Жофрен, главный редактор газеты «Либерасьон».
Конечно, Франция не может совсем отказаться от контактов с недемократическими режимами. Их слишком много, чтобы мы могли себе это позволить. Но зачем принимать Каддафи как королеву английскую? В Ливии тот, кто критикует Каддафи, рискует жизнью. В этой стране нет политических партий. Да, конечно, он освободил болгарских медсестер, это замечательно. Но кто, если не он, держал их 8 лет в тюрьме, где их пытали? Да и освободил он их только потому, что это позволило ему выторговать для себя кое-какие преимущества.
В окружении президента Саркози всячески отрицают то, что визит Каддафи во Францию впервые за 30 с лишним лет был одним из условий, выставленных Триполи в обмен на освобождение болгар этим летом. При этом голоса протеста против этой встречи звучали и в стане Саркози. Как заявила в воскресенье в интервью газете «Паризьен» госсекретарь Франции по правам человека Рамаяд, Франция – это не коврик, о который диктаторы могут вытирать кровь со своих ног. Молодая сотрудница кабинета Николя Саркози сочла, что приезд Каддафи в Париж, причем в День прав человека, оскорбителен. Однако уже на следующий день, после беседы с главой государства, Рамаяд сменила тон, сказав, что понимает замысел президента. Сам Николя Саркози принимал Каддафи с почестями. Для диктатора возле Елисейского дворца был разбит бедуинский шатер, чтобы тот мог принимать посетителей. Вот что заявил журналистам президент Франции.
Франция принимает руководителя, который отказался от ядерной бомбы, который отказался от оружия массового поражения, который отказался от терроризма, который согласился освободить медиков, находившихся в тюрьме 8 лет. Я убежден в том, что Франция должна вести диалог с теми, кто встал на путь исправления и пытается наладить связи с мировой общественностью.
Разумеется, не последним аргументом в пользу сотрудничества с Ливией являются и выгодные контракты, которые эта страна может предложить крупным французским предприятиям. Париж и Триполи уже договорились о сотрудничестве в строительстве завода по опреснению морской воды, ядерного реактора, а также заключили контракты в области вооружений и другие экономические сделки. Как отмечают эксперты, Ливия для крупного бизнеса просто находка. Это богатая страна, в которой полным ходом идет строительство. Каддафи торопится завершить крупные проекты к юбилею революции, то есть к 2009 году. Обозреватели также напоминают о том, что несколько лет назад отношения с Каддафи нормализовала Великобритания, и что экономические связи с Триполи развивают также итальянцы и немцы. Они, однако, предпочитают делать это без политической шумихи, не оказывая Каддафи почетного приема в своих столицах. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свободы.
Продолжаем утреннюю программу. Я напомню слушателям тему сегодняшнего обсуждения. Она связана с десятилетием создания так называемого Киотского протокола. Заметили ли вы изменение климата? Вот как отвечают некоторые наши слушатели, в частности, семья Майоровых на этот вопрос. Еще бы не заметили, зимы давно нет, скачут температуры и давление, резко обострились собственные болячки, с ужасом ждем лета, так как живем в центре, с окнами на юг, а выехать нет никакой возможности. Поневоле мечтаем о Гренландии, с болью пишут супруги Майоровой. Пишут, кстати, наши слушатели не только об изменении климата, но и о кандидатуре Дмитрия Медведева на пост президента России. Ну, так полуофициально, скажем так, характер носит эта информация. Пока что еще пишут, разумеется, об этом сегодня и российские газеты, причем шквал информации. Я прав, Надежда, да?
Да, абсолютно. Доброе утро, Дмитрий.
Еще раз доброе утро. Вам слово.
Но я позволю себе не говорить подробно о тех публикациях, которые сегодня публикуются на страницах сегодняшних российских газет. Это огромное количество материалов, фотографий. Даже Дмитрий Медведев сегодня уже, скажем так, разорван на цитаты. Приводятся и биографии, и куча аналитических статей. Но мое внимание привлекло такой неожиданный, я бы сказала, поворот этой темы. В преддверии предстоящего заседания Союза России и Белоруссии и вот выдвижения Дмитрия Медведева в качестве кандидата в президенты, в рубрике «Цена вопроса» газете «Коммерсант» специальный корреспондент Михаил Зыгарь пишет о том, что новое – это хорошо забытое старое. Теперь мы это точно знаем. Идея того, что в 2008 году Россия и Белоруссия сольются в союзное государство, а уходящий президент России пересядет в кресло союзного лидера, обсуждается уже не один год. Больше того, эту идею уже так заобсуждали, что она стала казаться наивной, устаревшей и неправдоподобной. Похожим образом, еще год назад все российские журналисты с энтузиазмом следили за предвыборным соревнованием двух преемников – Дмитрия Медведева и Сергея Иванова. Все успели свыкнуться с мыслью, что преемников два, а третий не бывать. Но вот сюрприз. Новое – это подзабытое старое. Позавчерашний преемник легко превращается в преемника завтрашнего. Если следовать этой логике, идея союзного государства уже не так фантастична. Все охотнее верится в то, что нынешний президент Российской Федерации может стать союзным президентом, а господа Медведев и Лукашенко будут его вице-президентами. Для этого, в общем, не нужно будет даже реального объединения двух стран. Можно вспомнить, что в 1997 году Слободан Милошевич переехал из кресла президента Сербии в кресло президента Югославии, который на тот момент состоял из, собственно, Сербии и Черногории. Такое повышение Милошевича было формальным. Конечно, реализация такого сценария в России может помешать преждевременная огласка. Даже самое невероятное может стать реальным, но важно, чтобы это было сюрпризом. Еще опаснее для будущего объединения – близость Нового года. К сожалению, мы вынуждены делать это в преддверии Нового года, но закон требует от нас определенных действий, сказал вчера Владимир Путин о выдвижении Дмитрия Медведева. Чтобы спешно создать новое государство, хлопотать ему придется еще больше, и на этот раз он может просто полениться. Вот такова точка зрения Михаила Зыгаря в рубрике «Цена вопроса» на страницах газеты «Коммерсант».
Спасибо, Надежда. Сегодня мы обсуждаем в рамках рубрики «Обзор свежих российских газет» факт потенциального, скажем так, выдвижения Дмитрия Медведева на пост президента России. Ну,
потенциального преемника.
Потенциального преемника, да. Ну, поживем, увидим. Время покажет, конечно же. Сейчас в российской столице 8 часов 15 минут. Коротко о главном.
Радио «Свобода». Новости.
В Верховной Раде Украины сегодня должно состояться голосование по кандидатуре Юлии Тимошенко на пост премьер-министра. Центр избирком Грузии завершает сегодня регистрацию кандидатов на предстоящих 5 января президентских выборах. Бывший британский медиамагнат Конрад Блэк приговорен американским судом к 6,5 годам тюрьмы. Слушайте новости на волнах Радио Свобода в начале и середине каждого часа. Сегодня в 11 часов 7 минут на волнах Радио Свобода слушайте программу «Час прессы». Ее тема – роль интернета в избирательных кампаниях. Гость студии, главный редактор издания «Газета.ру», интернет-издания «Газета.ру» Михаил Михайлин, ну а ведущая программы Елена Рыковцева. А теперь на волнах Радио Свобода спортивная информация. – В Ханты-Мансийске продолжается розыгрыш Кубка мира по шахматам. Вчера гроссмейстеры завершили партии с классическим контролем времени в рамках полуфинального раунда. Гата Камский из Соединенных Штатов Америки выиграл у норвежца Магнуса Карлсена 1,5 на полочка. Ну, а Алексей Широв, представляющий Испанию, и украинец Сергей Корякин сыграли в ничью 1-1. Таким образом, Камский вышел в финал. Ну, а Корякин и Широв во вторник сыграют сегодня в быстрые шахматы, чтобы определить второго финалиста. В Японии был сыгран четвертьфинальный матч чемпионата мира по футболу среди клубных команд. Японская команда Urawa Red Diamonds выиграла у иранского Сепахана 3-1. И в полуфинале теперь сыграет с итальянским Миланом. Ну а во втором полуфинале аргентинский клуб Boca Juniors встретится с командой Этуаль из Туниса, которая в четвертьфинале одержала победу над мексиканской Пачукой со счетом 1-0. И о заокеанских событиях. О событиях, которые случились на американском континенте. В чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации 4 матча было сыграно к этому часу. Орландо потерпел поражение от Атланты 87-98. Филадельфия выиграла у Хьюстона 100-88. Нью-Йорк проиграл Далласу 89-99 на своей площадке. Ну и также дома Феникс уступил Майами 113-117. В чемпионате Национальной хоккейной лиги Баффало проиграл Бостону 1-4, Вашингтон выиграл у Нью-Джерси 3-2, Торонто взял верх над Тампой 6-1, Нэшвилл проиграл Детройту 1-2, Коламбус уступил Анахайму на своем льду 3-4 в овертайме, и также в овертайме Даллас выиграл у Эдмонтона дома со счетом 5-4. Следующий выпуск новостей спорта на наших волнах уже в рамках программы «Свобода в 9». А пока 3 минуты экономической информации.
Объем экономики России в январе-сентябре увеличился на 7,8% по сравнению с показателем за тот же период прошлого года, сообщила Федеральная служба статистики. В целом объем ВВП России за 9 месяцев 2007 года составил более 23 триллионов рублей, или по текущему курсу 938 миллиардов долларов. Прямые иностранные инвестиции в российскую экономику в 2007 году почти удвоятся по сравнению с 2006 годом и составят 45 миллиардов долларов, заявил вице-премьер и министр финансов Алексей Кудрин. Государственный банк ВТБ, один из крупнейших в России, продаст свою долю в Европейском аэрокосмическом консорциуме EADS Российскому государственному банку развития, а затем эти акции, скорее всего, будут переданы контролируемой государством Объединенной авиастроительной корпорации. Как сообщил глава банка Андрей Костин, сделка может быть завершена до конца текущего года. ВТБ принадлежат 5% акций EADS, купленных им в 2006 году примерно за 1 миллиард евро. В состав европейского консорциума входит компания Airbus, крупнейший в мире производитель пассажирских авиалайнеров. Правительство России временно отменяет импортные пошлины на дальнемагистральные пассажирские самолеты, рассчитанные на перевозку более 300 человек. К ним относятся наиболее крупные модели Boeing и Airbus. При этом лайнеры с количеством посадочных мест от 200 до 300 по-прежнему будут облагаться импортной пошлиной на уровне 20% их таможенной стоимости. Решение вступит в силу через 2 месяца после официальной его публикации и будет действовать в течение 9 месяцев. Крупнейший банк Европы, швейцарский UBS, объявил о новом списании своих активов, привязанных к американскому рынку рискованной ипотеки, на общую сумму 10 миллиардов долларов. Это самое крупное списание активов из всех проведенных в последнее время европейскими банками. Для восполнения убытков UBS продаст крупный пакет своих облигаций, которые затем могут быть конвертированы в акции банка, на общую сумму 11,5 миллиардов долларов. Их покупателями станут инвестиционный фонд правительства Сингапура, а также неназванный инвестор из стран Ближнего Востока. После конвертации покупаемых облигаций UBS в акции, сингапурский фонд станет владельцем 9% уставного капитала швейцарского банка. Ближневосточный инвестор получит более 1,5%.
Дополню коллегу Сергея Синицкого информацией Центробанка. Официальный курс рубля, установленный сегодня, составляет 24 рубля 49 копеек за доллар США и 35 рублей 88 копеек за евро. На мировых рынках евро стоит сегодня доллар 47 центов. Подходит к концу очередной час утреннего эфира «Радио Свобода», и мы предлагаем вашему вниманию калейдоскоп теперь уже американских событий.
О будущем президенте России Соединенные Штаты будут судить по его делам. Сможет ли звезда телевидения способствовать восходу политической звезды? Симфонический оркестр готов выступить в роли дипломата. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В одну полную строчку стенограммы брифинга пресс-секретаря Белого дома уложилась официальная американская реакция на выдвижение кандидатуры Дмитрия Медведева на пост президента России пропутинскими партиями. «Давайте дождемся дальнейшего развития внутриполитического процесса в России», заявила пресс-секретарь Белого дома Дейна Перина. Такая попытка сохранить нейтральную дистанцию по отношению к кандидату из близкого окружения Владимира Путина, как говорят наблюдатели, скорее всего, станет главным стратегическим постулатом Вашингтона в ближайшие месяцы. Несмотря на то, что Дмитрий Медведев выглядит наиболее либеральным среди главных кремлевских действующих лиц, его имидж как потенциального президента-назначенца будет, по крайней мере, на первых порах создавать проблемы для западных столиц. Вот что говорит известный американский политолог, президент Фонда экономического образования Ричард Эббелинг. Я думаю, что западные лидеры будут искать факты в биографии Медведева, которые свидетельствуют о его открытости миру, способности работать в партнерстве с Западом. В этом смысле его кандидатура выглядит не худшим вариантом. Но с другой стороны, наблюдая за процедурой его выдвижения в президенты, невозможно избавиться от ощущения, что мы являемся свидетелями эпизода, заимствованного не из столь давнего авторитарного прошлого. Один царь назначает будущего царя своего наследника. Это происходит в обход нормального избирательного процесса. В этой процедуре нет намека даже на внутрипартийную конкуренцию, которая бы позволила членам партии выбрать желанного кандидата из группы претендентов. Естественно, невозможно говорить и о реальном состязании кандидатов в президенты на общегосударственном уровне. Мы являемся свидетелями назначения главы государства откровенного заимствования политического инструментария советской эпохи. Россия удаляется от того, к чему стремились россияне еще не так давно, к созданию общества по западному демократическому образцу, тому, что они называли нормальным обществом. Что, как вы считаете, в случае избрания Дмитрия Медведева президента может стать для Вашингтона основным фактором в определении того, что он собой представляет и как к нему относиться? Ведь, помнится, Владимира Путина западные столицы не могли раскусить несколько лет. Действительно, один из основных вопросов для Вашингтона сейчас, кто из группировок в окружении Владимира Путина выдвигал Медведева? На кого, скорее всего, он будет опираться в будущем? От того, как сложится баланс сил в Кремле, от взглядов тех, кто станет его основными союзниками, наверняка будут зависеть и политические шаги будущего президента. Для Вашингтона, на мой взгляд, главным критерием намерений нового президента России станет его политика в отношении бывших советских республик. Любые конфликты или трения, скажем, с Грузией, Украиной или Эстонией, дадут повод для настороженности. Запад будет внимательно следить и за попытками использовать поставки энергоресурсов в качестве политического инструмента. Американский политолог Ричард Эббелинг комментировал выдвижение кандидатуры Дмитрия Медведева в президенты России. Сможет ли звезда телевидения способствовать восходу политической звезды? Американские комментаторы с небывалым интересом наблюдают за экспериментом, начатым самой популярной телеведущей страны Опрой Уинфри. Она не только заявила о поддержке сенатора Барака Обамы в качестве президента, но и начала агитировать за него на многотысячных предвыборных собраниях. Кое-кто предсказывает, что феномен Опры может помочь Бараку Обаме преодолеть небольшое отставание от Хиллари Клинтон в глазах общественного мнения. С подробностями Алан Давыдов.
Королева ток-шоу Опра Уинфри обеспечила рекордную для предвыборных митингов Барака Обамы явку избирателей. Почти 30 тысяч человек, в основном афроамериканцы, пришли в воскресенье на стадион в городе Колумбия, штат Южная Каролина, чтобы живьем увидеть любимую телезвезду. Днем ранее популярный телеведущий и популярный политик собрали свыше 18 тысяч своих поклонников на подобном митинги в столице Айовы, Де-Мойне. В понедельник в Манчестере, штат Нью-Гэмпшир, на политическое ралли собрались 8,5 тысяч участников. Все три штата исключительно важны, потому что там в январе проводятся первые в стране предвыборные голосования по выдвижению кандидатов в президенты от Демократической партии. Стоя рядом с Обамой, Опра убеждала собравшихся отдать свои голоса Обаме. Она доказывала, что пришло его время, что он может и должен победить. Судя по всему, активность Опры Уинфри дает результаты. Самые последние опросы указывают на сокращение разрыва между Обамой и лидером гонки среди демократов, сенатором Хиллари Клинтон. Насколько важна для Обамы поддержка популярной телеведущей? Об этом я спросил профессора истории Принстонского университета Джулиана Зелицера. Это может помочь. С 80-х годов американцы проявляют большой интерес как к знаменитостям, приобщающимся к политике и выражающим поддержку кандидатам, так и к самим политикам, которые, участвуя в телевизионных шоу, укрепляют свою популярность. Американцы считают средства информации и поп-культуру важной частью своей жизни. Эта важность возрастает в период выборов. Опра Уинфри – одна из самых популярных в Америке фигур, и ее агитация за потенциального кандидата в президенты, у которого почти равные шансы с его соперницей по партии, может сыграть огромное значение для кампании. Пользуясь большим влиянием на женщин-избирателей, Опра способна помочь Обаме отобрать часть голосов у Хиллари и в известном смысле нейтрализовать ее преимущество как первого кандидата женщины и даже убедить избирательниц, что Обама для них лучший выбор, чем Хиллари. Люди прежде всего хотят знать, обладает ли Обама достаточным опытом, твердо ли стоит на ногах, чтобы стать кандидатом в президенты от демократов. Видя Опру и Барака вместе, избиратель как бы говорит, этот парень способен работать президентом, потому что к нему на митинг пришла супертелезвезда и запросто общалась с нами. Судя по всему, успех тандема Обама-Уинфри стал руководством к корректировке действий кандидата номер 3 в предвыборном списке демократов Джона Эдвардса. Эдвардс заявил в воскресенье, что к команде его предвыборной поддержки присоединяются популярные киноактеры Кевин Бекон и Тим Робинс. Сама же Хиллари Клинтон подключает к предвыборным встречам свою 88-летнюю маму.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вслед за второй частью калейдоскопа американских событий в нашем эфире, как всегда, в начале часа новости, ну а затем слушайте программу «Свобода в 9», ее ведущий, сегодняшний Арслан Саидов, рядом со мной в московской студии. Приветствую, коллега, о чем пойдет речь сегодня?
Доброе утро. В программе «Свобода в 9», конечно, мы не могли обойти тему выдвижения Дмитрия Медведева в качестве кандидата в президенты России. Обозначился преемник. Что это значит? Что это за человек? Говорят эксперты, политологи. Ну а жителям Москвы не безинтересно будет узнать, что с 1 января 2008 года их ждет не только новый президент, как и всех граждан России, но и очередной рост цен. Так, в целом по стране стоимость некоторых услуг возрастет практически до 20%. Что касается москвичей, то в Москве, в частности, вырастут услуги на тарифы жилищно-коммунального хозяйства в среднем на 18,5%. Подорожает также и проезд. Проезд в метро будет стоить уже не 17 рублей, как сейчас, а целых 19. А наземный городской транспорт подорожает на 2 рубля. Подробнее обо всем этом в информационной программе «Свобода в 9».
Окей, коллега, оставайтесь на наших волнах, уважаемые слушатели. Я напомню о том, что в интерактивной части нашего эфира сегодня мы обсуждаем подписание Киотского протокола. Это случилось 10 лет назад, своего рода такая круглая дата, юбилей. И слушатели отвечают на вопрос, заметили ли вы изменение климата, заметили ли вы изменение климата. Напомню, телефоны пейджинговая связь 96143 и СМС-связь 8-903-743-2801. Обязательно на протяжении, наверное, 15-20 минут мы подведем итоги интерактивной части утреннего эфира. 8:30 пока в Москве и на наших волнах краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Первый вице-премьер России Дмитрий Медведев проведет сегодня в Госдуме консультации с представителями партии, которые выдвинули его кандидатуру на пост президента страны. В московской клинике умер активист «Другой России» Юрий Червочкин, жестоко избитый в конце ноября, незадолго до марша несогласных. В Москве в понедельник прошел съезд российских правозащитников. Была достигнута договоренность о создании Комитета гражданской безопасности, независимого центра по защите неправительственных организаций. В Верховной Раде Украины сегодня должно состояться голосование по кандидатуре Юлии Тимошенко на пост премьер-министра. В Грузии сегодня завершается регистрация кандидатов на президентских выборах 5 января. Из 13 претендентов, представивших в Центр избирком подписи избирателей, зарегистрировано пока 7. Сербия считает, что вопрос о законности возможного провозглашения независимости Косово должен решить Международный суд в Гааге. В Азербайджане освобожден из-под ареста Ильгар Насибов, корреспондент нашей радиостанции. В Ливане вновь отложены президентские выборы, на этот раз на 17 декабря. Бывший британский медиамагнат Конрад Блэк приговорен к американским судам к 6,5 годам тюрьмы. В Верховном суде Перу начались слушания по делу бывшего президента страны Альберто Фухимори. На центральные штаты США обрушился ледяной шторм, буря, сопровождаемая резким понижением температуры воздуха. Только в автоавариях, вызванных сильнейшим гололедом, погибли 14 человек. В Осло состоялось вручение Нобелевской премии мира за этот год. Лауреатами стали бывший вице-президент США Альберт Гор и группа экспертов ООН по изменению климата.
Климат. Что же сообщают синоптики? В Москве минус 5 сейчас, слабый снег идет, ветер юго-восточный, 3 метра в секунду, давление 768 миллиметров ртутного столба, влажность 93%, днем переменная облачность ожидается, небольшие осадки продолжатся, температура воздуха минус 2-4 градуса. Итак, 10 лет назад был подписан Киотский протокол. Это первый международный документ, который направлен против глобального потепления в результате выбросов в атмосферу промышленных газов. Страны, которые заключили его, а это более 120 государств, добровольно сокращают выбросы парниковых газов. Однако у этого соглашения немало противников, и один из них – доктор физико-математических наук, профессор Российской академии естественных наук Олег Сорохтин. По его мнению, Киотский протокол научно необоснован, более того, вреден для России. Подробности в интервью Олега Сорохтина корреспонденту «Радио Свобода» Ольге Вахоничевой.
Киотский протокол был составлен, исходя из представлений, что на климат влияет углекислый газ и другие парниковые газы. На самом деле климат в основном зависит от солнечной радиации. И вот то потепление, которое было последние столетия, оно связано именно с солнечной активностью. Большие концентрации углекислого газа приводят к похолоданию. Это тоже понятно почему. Потому что усиливается конвекция. Кстати, вот то, что не влияет углекислый газ на температуру поверхности Земли, но это просто математически удается очень легко показать.
Насколько выполнение условий Киотского протокола может способствовать решению проблемы глобального потепления?
Ни насколько не может. Это вредный протокол. И особенно он вреден для России. Только поскольку Россия в основном северная страна, холодная страна. И ее нужно отапливать. Другое дело, что сберегать углеводородное сырье надо, но по другим причинам, чтобы нашим внукам и правнукам досталось, а вовсе не из-за Киотского протокола. Киотский протокол по своей сути, во-первых, научно не обоснован, и во-вторых, он неграмотен с точки зрения физики распространения температуры.
А какие отрицательные эффекты для России, в частности, может вызвать Киотский протокол?
Трату денег. Сейчас пока Россия еще находится в рамках квоты. Но мы не сможем развивать свою промышленность и экономику, потому что начнется повышенный выброс углекислого газа в атмосферу, и мы должны будем платить штрафы. А штрафы очень большие, это миллиарды рублей.
То есть, по сути, он России не нужен?
Абсолютно не нужен, вреден. Более того, я в свое время писал открытое письмо и передал помощникам Путина. Ну, не знаю, передали они ему или нет. Во всяком случае, протокол был подписан. Наверное, из-за того, что очень хотел вступить в ВТО. Хотя мне самому непонятно, зачем нам это ВТО нужно. ВТО можно вступать только в том случае, когда собственная промышленность конкурентоспособна.
Такова точка зрения Олега Сорохтина, профессора Российской академии естественных наук. С ним беседовала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева. Ну а на вопрос, заметили ли вы изменение климата, отвечали накануне жители Челябинска. Их опросил корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Мне кажется, что некоторые изменения есть, потому что как-то очень резкий контраст в последнее время чувствуется от жары к холоду. Чувствуем потепление. Зимой стало теплее, летом холоднее, я так думаю.
Климат – это такая штука коварная. Он вроде бы и потеплел, а с другой стороны, он завтра похолодает, и все, и разговор закончился. В целом потеплело, да. Ну, в этом ничего хорошего нет.
Зима стала намного теплее, но летом чувствуются прохладные дни. Я думаю, это таяние ледников.
Ну, конкретно в Челябинске я как-то этого не замечаю, но вообще я новости читаю и вижу, что льды тают, так что, видимо, какие-то есть изменения. Но мне кажется, деятельность человека небольшой процент носит. Естественные просто процессы, там, вулканы, какие-то другие. Раньше потепления были, похолодания были, дальше будут так.
Есть, конечно. Осень стала другая, раньше была более дождливая. А зима тоже сейчас непонятная стала. В принципе, уже потепление зимой, а лето, в принципе, я не считаю, что оно стало холоднее. Наоборот, где-то жарче. Это все-таки природные катаклизмы, я считаю.
Последняя зима, на мой взгляд, она отличалась резкий контраст. Оттуда, откуда я приехал, даже там такого нет. Хотя тут мнение такое, что в Сибири зима холоднее, лето жарче. Когда я приехал сюда, на Урал, вот эту зиму я первую провел, я в ужасе просто. Был очень сильный мороз, до 40 и ниже, да? Просто резкий контраст.
Ну да, ну значит, ну, на самом деле это скорее отражается на каких-то бытовых таких вещах. По традиции готовишь там зимнюю одежду и обувь, да, а в итоге обнаружишь, что ты большую часть зимы проходил в осеннем, в общем-то. Как бы уже привычка такая, что зима наступает у нас в январе, снега очень долго нет, хотя, вот, казалось, в детстве, ну, ноябрь, начало ноября, уже все полноценная зима, там, на середине марта, да. Спортсмены знакомые жалуются, что не могут встать на сноуборды, если нет пушки, да. То есть, казалось бы, уральская Швейцария уже как бы себя не оправдывает этими вещами.
Изменения ощущаю. Мне кажется, русские люди стали добрее, теплее. Раньше они были такие злые и постоянно в очередях стояли. А теперь люди стали как-то более так открыты, крайне не русские. Климат души изменился, ну и природа, соответственно.
В целом изменение климата мы ощущаем. Климат у нас и без того был ненормальный, а теперь он стал совершенно бешеный. И мы не знаем, чего ждать, что у нас будет завтра. Видимо, какие-то процессы происходят в мире в этом направлении. Как-то все стало неровно и контрастно.
Так челябинцы ответили на вопрос, ощутили ли вы изменения в климате. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
8 часов 39 минут московское время. Далее на наших волнах выпуск новостей культуры. И вот некоторые его заголовки. В Стокгольме задержан сопровождающий Лайзы Минелли. «Золотой компас» лидирует в североамериканском кинопрокате. Фильм «Здесь прольется кровь» критики Лос-Анджелеса назвали лучшим. Слово Дмитрию Волчику.
В Голливуде прошла демонстрация работников киностудии, озабоченных срывом переговоров между бастующими сценаристами и продюсерами. В демонстрации приняли участие те, чьи заработки зависят от приостановленных на время забастовки съемок сериалов и фильмов, монтажники, стилисты, поставщики питания. Забастовка, объявленная гильдией сценаристов США, добивающейся увеличения выплат от дистрибуции видеопродукции на цифровых носителях и в интернете, продолжается уже 6 недель. В пятницу переговоры с Союзом кино- и телепродюсеров были в очередной раз прерваны. Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса назвала картину «Здесь прольется кровь» лучшим фильмом 2007 года. Фильм получил высшие оценки и еще по трем категориям: лучший режиссер Пол Томас Андерсон, лучший актер Дэниел Дэй-Льюис, лучший дизайнер постановки Джек Фиск. Фильм, который выходит в прокат 26 декабря, снят по роману «Нефть» Эптона Синклера о борьбе за нефтяные месторождения в начале 20 века. Дэниел Дэй-Льюис сыграет роль нефтяного магната. Во вторник свой выбор объявит Ассоциация кинокритиков Нью-Йорка. Голосование критиков предшествует номинациям на премию «Золотой глобус», которые будут объявлены 13 декабря, и на награды Американской киноакадемии, премии «Оскара», которые станут известны 22 января. Знаменитый австрийский дирижер Франц Вельдзер Мёст станет новым музыкальным директором Венского оперного театра. В настоящее время он возглавляет Цюрихскую оперу и Кливлендский симфонический оркестр. Согласно подписанному в воскресенье контракту, Вельдзер Мёст сменит в сентябре 2010 года нынешнего музыкального директора Венской оперы Иона Холлендера. По сообщению шведской полиции, в Стокгольме задержан человек из группы сопровождения Лайзы Минелли. Его обвиняют в избиении фотографа, снимавшего выступление знаменитой американской певицы. Имя и должность задержанного не сообщаются. Минелли прибыла в Швецию для участия в представлении «Классическая рождественская ночь» вместе со шведскими исполнителями. Фильм-сказка «Золотой компас» возглавляет кассовый рейтинг североамериканского проката за минувший уикенд. По предварительным данным, выручка от продажи билетов на этот фильм превысила 26 миллионов долларов. Сказка «Зачарованная», возглавлявшая рейтинг две недели подряд, перешла на второе место – более 10 миллионов.
9 декабря театр «Современник» показал премьеру комедии Грибоедова «Горе от ума» в главных ролях. Иван Стебунов, Мария Александрова, Сергей Гармаш. Спектакль поставил литовский режиссер Римас Туминас, недавно назначенный художественным руководителем театра имени Вахтангова. Рассказывает Марина Тимашева.
Римаса Туминаса в России знают давно. По спектаклям драматического малого театра Вильнюса, который в разные годы приезжали на гастроли, а также по московским постановкам «Ревизору» в театре Вахтангова и «Играем Шиллера» в «Современнике». Туминас договорился о работе в «Современнике», прежде чем дал согласие возглавить театр имени Вахтангова. И теперь вахтанговцы, кажется, волнуются еще больше, чем актеры «Современника», занятые в «Горе от ума». Одни ждут от него чуда, другие потирают руки в ожидании провала. Римас Туминас верит себе. Он опять работает над русской классикой. Он, как всегда, остроумен и в зале много смеются. Он ставит Грибоедова как человек, работавший над пьесами Чехова. Здесь Петруша курит привезенный Чацким из границы папироски, как Яша в Вишневом саде курит парижские сигары. Здесь Лиза и Петруша разыгрывают на балу в доме Фамусова маленький спектакль, как чеховская Шарлотта показывает фокусы в имении Раневской. Трагическая клоунада. Так следовало бы обозначить жанр спектакля Римаса Туминаса.
Сама же трагично, люди в ней очень незащищенные и, может быть, даже наивные, доверчивые. В этом, наверное, сочетании есть парадокс. Я не определяю жанр. Он выходит, он сочиняется, жанр. Может это назвать и этим трагикомедией, но я специально по этому пути не шел. Чацкий, наверное, ищет дома родню, семью ищет. Русская классика, я так думаю, что она вся пронизана пониманием времени, смерти, ухода, очень чувствует течение времени, потому это очень мне близко. И тут уж не можешь быть циничным по отношению даже персонажей «Горя от ума». Они все очень милые, они хотели и хотят, наверное, жить лучше, иначе. Но живется так, как есть. Или они иначе жили, не думая, что они живут в парадоксальном мире, может быть, но мы это понимаем, и в контексте всей литературы, классики, включая Чехова, опять возвращаемся к Грибоедову и рассматриваем эту историю.
Чацкий возвращается на родину сущим Пьеро, капризным белым клоуном, и оказывается в царстве ярмарочных петрушек. Европейские манеры здесь выглядят нелепостью, а честность кажется безумием. Здесь ничто никогда не менялось и не изменится, а тот, кто что-то хотел переменить, обречен в лучшем случае на изгнание. Будем надеяться, что вернувшегося в Москву, где он и был выучен на режиссера Римаса Туминаса, не постигнет участь героя грибоедовской комедии, и что ему удастся переменить к лучшему жизнь театра имени Вахтангова. В январе он приступит там к репетициям Ричарда III. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем утреннюю программу «Время свободы» и коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
Первый вице-премьер России Дмитрий Медведев проведет сегодня в Госдуме консультации с представителями партии, которые выдвинули его кандидатуру на пост президента России. Бывший британский медиамагнат Конрад Блэк приговорен американским судом к 6,5 годам тюрьмы. В Верховном суде Перу начались слушания по делу бывшего президента страны Альберто Фухимори. В Аргентине приведена к присяге в качестве нового президента страны Кристина Фернандес де Киршнер. На центральные штаты Соединенных Штатов Америки обрушился ледяной шторм, буря, сопровождаемая резким понижением температуры воздуха. Слушайте новости на волнах Радио Свобода в начале и середине каждого часа.
Вы слушаете Радио Свобода.
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В продолжении нашего эфира постоянная рубрика «Обзор региональной прессы», о чем пишут газеты «Орла», расскажет корреспондент «Радио Свобода» Елена Годлевская.
Главная тема орловских газет – результаты выборов в Государственную Думу. По итогам голосования за «Единую Россию» Орловская область показала результат ниже, чем по стране – менее 60%. Если же расценивать выборы как референдум доверия президенту Путину, то здесь тоже возникают вопросы. В 2004 году за Владимира Путина проголосовало более 323 тысяч орловцев, однако в нынешнем году он потерял более 40 тысяч голосов. Такой результат местные наблюдатели объясняют падением доверие жителей Орловской области губернатору Егору Строеву, возглавившему региональный список «Единой России». Именно поэтому многие горожане отдали свои голоса коммунистам. Так, в областном центре за КПРФ проголосовало около 23% избирателей, принявших участие в выборах. Это самый большой успех коммунистов в стране и самый ярко выраженный протест против политики Егора Строева. Но особое внимание журналисты обратили на так называемые выборные недоразумения. В материале под таким заголовком независимо еженедельник «Красная строка» рассказал о странных происшествиях в день выборов с бюллетенями и избирателями. К примеру, на один из избирательных участков студенты Аграрного университета пришли голосовать под руководством своих преподавателей, после чего появились люди в штатском и, не представившись, стали просматривать списки избирателей. На другом участке при подсчете голосов недосчитались 100 бюллетеней, которые вдруг обнаружились при пересчете, причем все оказались в пользу «Единой России». А в Орловском госуниверситете вместо одного участка работало два, так как оказалось, что масса городских студентов пожелала взять открепительные талоны, чтобы голосовать не по месту жительства, а в стенах любимого вуза. Тему продолжает газета орловских коммунистов «Орловская искра». В материале «А фашисты его отпустили» газета рассказала о задержании милицией ветерана Великой Отечественной войны 79-летнего Леонида Власова. Пенсионера оштрафовали на 1000 рублей за распространение листовок собственного изготовления под названием «За нашу советскую родину». Это второе задержание в жизни пенсионера, пишет газета. Первый раз его в 42-м году с советскими листовками задержали в оккупированном Орле фашисты. Немцы его не расстреляли и даже не оштрафовали, отпустив во свояси. «Что вы на это скажете, господин начальник Орловского УВД?» спрашивает газета. С темой выборов связанный материал «Грызуны отличаются умом и сообразительностью», опубликованный в независимой газете «Орловские новости». Еженедельник сообщил о пропаже из уголовного дела, возбужденного против мэра города Орла Александра Касьянова за сокрытие средств от налогообложения, основного вещественного доказательства обвинения, папки с 28 подлинниками требований об уплате налогов. Любопытно, что это произошло после того, как мэр, избранный при поддержке КПРФ, вдруг решил накануне выборов помириться с губернатором области Егором Строевым, вступил в партию «Единая Россия» и вошел в региональный список кандидатов в депутаты под номером 4. Стоило Касьянову уйти от коммунистов, как из суда ушли и доказательства против него, констатирует газета, и задает риторический вопрос. Неужели членство в «Единой России» действительно защищает чиновников от тюрьмы и от сумы?
Ситуацию комментирует независимый журналист Вадим Медовщиков.
Следователь по уголовному делу узнает об исчезновении документов от журналиста. Документы исчезают сразу же после того, как мэр Орла господин Касьянов, помирившись с местным губернатором Строевым, вступает в «Единую Россию». Период конфронтации сходит на нет. Получается, что вступление в «Единую Россию» — это своеобразная индульгенция. Вступил и нет уголовного дела. Впрочем, я предполагаю, что эти документы всплывут. И найдутся они тогда, когда «Единая Россия» начнет партийную чистку. Вот тогда и посмотрим, прав ли был господин Касьянов, вступив в «Единую Россию», и какова цена, которую за это придется платить.
Для «Радио Свобода» Елена Годлевская, «Орел».
8:50 московское время, как ранее мы и анонсировали, в завершении этого часа продолжение калейдоскопа американских событий.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, сможет ли Нью-Йоркский филармонический оркестр выступить в исторической роли посла мира. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американские законодатели требуют от ЦРУ и Белого дома ответа о том, кто и почему дал указание уничтожить видеопленку с записями допросов двух видных членов Аль-Каиды. Во вторник и среду директор ЦРУ Майкл Хейден будет отчитываться на закрытом заседании Сенатского комитета по делам разведки относительно истории, которая, как соглашаются наблюдатели, подрывает и без того подмоченную репутацию ЦРУ.
Никто из нескольких откровенно разгневанных законодателей не предполагает, что на пленке было запечатлено нечто криминальное. Их, как и адвокатов заключенных в Гуантанамо, беспокоит то, что эти пленки были уничтожены вопреки решению суда, потребовавшего сохранить все материалы, касающиеся дел о терроризме. То, что Конгресс не был осведомлен об этом решении, и то, что видеозаписи не были представлены независимой комиссии, изучавшей события, связанные с терактами 11 сентября. Последствия решения уничтожить пленки могут оказаться чрезвычайно серьезными для тех, кто его принял. По словам представителя Белого дома, юрисконсульты администрации дали указание работникам Белого дома не делать никаких заявлений по этому поводу до тех пор, пока Министерство юстиции не закончит своего расследования. Качество продукции Голливуда может заметно снизиться уже к концу будущего года, если в ближайшее время не закончится забастовка профсоюза сценаристов. Об этом предупреждают американские кинокритики. По их словам, запас сценариев у ведущих голливудских студий выглядит явно бедным. Пока из-за первой за 20 с лишним лет забастовки была остановлена съемка лишь двух блокбастеров – фильма «Шантарам» с участием Джонни Деппа и «Ангелов и демонов» – продолжение «Кода да Винчи». На эти проекты были выброшены столь крупные средства, что продюсеры решили не рисковать, продолжая съемку без участия в этом процессе сценаристов. Говорят, что очередной спилберговский фильм из серии «Индиана Джонс» с Гаррисоном Фордом уже отснят и выйдет в прокат будущим летом. Но каким материалом будут питаться студии, когда эти проекты будут завершены, неизвестно даже знатокам. Они говорят, что 2009 год может стать на редкость слабым, если студиям придется сдувать пыль с давно залежавшихся в их столах сценариев. Одну из тайн мормонов, которая может помочь многим, судя по всему, приоткрыли американские врачи. Было давно известно, что мормоны на 40% менее подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям, чем в среднем американцы. До сих пор среди главных причин числились отказ от курения, алкоголя, еженедельный день отдыха и даже регулярное посещение церкви. Но последнее исследование специалистов из университета Юты однозначно указывает на другого подозреваемого – пост. Согласно постулатам церкви, правоверные мормоны обязаны один раз в месяц полностью отказаться от пищи. Забота о душе, судя по этому исследованию, помогает оздоровить тело. Впрочем, медики не спешат призывать американцев к лечебному голоданию. Оно, например, противопоказано больным диабетом. Оркестр Нью-Йоркской филармонии готов совершить то, на что до сих пор была не способна дипломатия – открыть цивилизации Северную Корею. Один из ведущих оркестров мира получил неожиданное приглашение выступить с концертом в Пхеньяне по факсу несколько месяцев назад. После не очень долгих размышлений и консультаций с Госдепартаментом, Нью-Йоркский филармонический готов выступить, как говорилось прежде, в роли посла мира. Вашингтон явно надеется на успех этого посольства. С подробностями Ян Рунов.
Это будет первый в истории Северной Кореи культурный визит американского коллектива. На прошлой неделе президент Буш направил письмо Ким Чен Иру с фактическим предложением улучшить двусторонние отношения, если Северная Корея полностью раскроет свою ядерную программу и откажется от ядерного оружия. Официальные представители Госдепартамента сообщили, что именно Северная Корея предложила оркестру выступить в Пхеньяне. Дирекция оркестра приняла приглашение. В программе будут звучать произведения Бетховена, Баха и Бернстайна. Видимо, эти композиторы не вызвали возражений у северокорейской стороны. Будет дан всего один концерт. Заместитель госсекретаря по делам Восточной Азии и Океании Кристофер Хилл заявил, что сам факт приглашения можно расценивать как некий сдвиг в политике северокорейского режима, обещающий возможность потепления в американо-северокорейских отношениях и дающий надежду на продолжение переговоров о ядерном разоружении Пхеньяна. Критики администрации Буша, особенно из правозащитных организаций, считают преждевременными попытки такого рода культурной дипломатии со страной, которая не раз нарушала свои обещания заморозить ядерную программу, которая, по сведениям американской разведки, видимо, помогает Сирии в создании ядерного реактора и которая держит сотни тысяч своих граждан в трудовых лагерях. Сторонники улучшения отношений с Пхеньяном напоминают, какую важную роль сыграли гастроли Бостонского симфонического оркестра в Советском Союзе в 1956 году, затем через три года там же Нью-Йоркского филармонического оркестра под руководством Леонарда Бернстайна и в 1973 году гастроли Филадельфийского симфонического оркестра в Китае. По мнению замгоссекретаря Кристофера Хилла, со временем на гастроли в Северной Корее будут также смотреть, как на первую попытку вернуть эту страну в Содружество наций. О деталях будет объявлено сегодня на пресс-конференции в концертном зале Линкольн-центра Авери Фишер Холл. Среди деталей, о которых будет сообщено на пресс-конференции, согласие северокорейской страны на следующие условия, выдвинутые оркестром: присутствие на выступлениях иностранных журналистов, общенациональная трансляция концерта по радио и телевидению, гарантия того, что 8 американских музыкантов корейского происхождения не встретятся ни с какими трудностями, и, наконец, что оркестр сыграет гимн Америки.
Вполне возможно, что это будет первое публичное исполнение американского гимна в столице одного из последних фанатичных диктаторских государств. Этой новостью мы завершим выпуск рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Подходит к концу утренний эфир «Радио Свобода». И самое время подвести итоги интерактивной части нашего эфира. А сегодня мы говорим об изменении климата в связи с десятилетним юбилеем подписания так называемого Киотского протокола. И вот что сообщают слушатели Радио Свобода. В Сибири повышение температуры незаметно, это в Европе перегрелись и не хотят получить в лице Сибири конкурента. Сообщение от Владимира Киселева из Междуреченска. Еще бы не заметили, зимы давно нет, скачут температуры и давление, это сообщение я уже зачитывал от супругов Майоровых из Москвы. Резко обострились болячки, с ужасом ждем лета. Стало жарче, кто виноват? Мы, люди. Сообщение от господина Попова из Украины. Климат заметно изменился, особенно после перестройки, считает господин Дымов. Земля протестует против рыночной эксплуатации своих недр. Да, заметили, на российском политическом пространстве устоялась жестокая стужа, очень много отмороженных. Это сообщение не подписано. С конца 80-х климат в средней полосе резко теплеет, что служит постепенному исчезновению в нашем регионе вишен, многих сортов яблонь. И, что особенно жаль, сызранских сортов помидор, которые считались одними из лучших в стране. Александр из Сызрани, наш постоянный слушатель, информирует нас. Климат в России все теплеет, а на душе от этого все холодеет. Глобально это не к добру, вдруг не проснемся поутру, РЭМ, Москва, подпись. Существенную роль играет на самочувствие потепления климата, но все-таки больше играет мобильный телефон, так считает слушательница Ольга. Спасибо всем за внимание и активность. Подходит к концу утренняя программа «Время свободы». Для вас в прямом эфире на протяжении 2 часов работали продюсер Михаил Касторов и ведущий Дмитрий Морозов. Спасибо еще раз и встретимся, пересечемся в следующем часе в программе «Свобода 9».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».